Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российские диверсионно-разведывательные группы проникли в Покровск. Об этом вечером 21 июля сообщил аналитический проект Deep State. По его данным, несколько дней назад противник вошел в город со стороны села Звирова, что на юго-западе от Покровска. Как отмечают аналитики, агрессор использовал момент. В одной из украинских бригад не осталось пехоты. Обстановка на месте оценивалась с украинской стороной неверно, сообщили в проекте. В настоящее время, по информации Deep State, продолжается поиск и нейтрализация российских ДРГ. В сети также появилось видео, на котором видно, как украинские военные попадают в засаду на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины. Это юго-западная окраина Покровска. Факт проникновения российских диверсантов подтвердили изданию «Украинская правда» военнослужащие, которые работают в Покровске. По их данным, первые группы были зафиксированы еще 17 июля, то есть 5 дней назад. Как напомнил в своем телеграм-канале старший лейтенант сил обороны с позывным «Алекс», последний раз российские ДРГ пытались проникнуть в Покровск осенью 2024 года после того, как захватили Селидово и ряд других населенных пунктов. Тогда, после стабилизации ситуации и контрнаступательных действий со стороны ВСУ, попытки прорыва российских ДРГ прекратились. Так что сегодня поговорим, почему именно сейчас агрессор предпринял попытки прорыва в Покровске, как решается нехватка пехоты в ВСУ и какая сейчас ситуация на Лиманском направлении. Сегодня с нами в гостях будет Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центр глобалистики «Стратегия-21», а также боец 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Игорь с позывным «Комок». Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, что стоит пользоваться телеграмом и вайбером за этим номером только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если до сих пор этого не сделали. Так это видео увидит как можно больше людей, а нашей команде будет очень приятно. Как обычно, начинаем с фронта.
Бахмут. На Северском выступе агрессор развивал штурмы под Серебрянкой, Григоровкой, Верхнекаменским и Переездным. На Часовоярском сохраняется та же география. РФ давит с юга, под Предтечиной и Белой горой. На Торецком участке атаки на окраинах города. В Делиевке, Катериновке, Плещеевке и Новоспасском. Покровск. 57 штурмов за сутки. На Покровск и с юга от него. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. Возле маяка агрессору удалось продвинуться, то есть выступы с севера от Мирнограда продолжают удлиняться. На западном краю Покровского выступа атаки идут в сторону Днепропетровской области. Есть продвижение россиян под Гориховым. В сводке Генштаба впервые отсутствуют штурмы Алексеевки под Курахово, но часть села еще находится в серой зоне. Юг Донецкой области. Российские войска атаковали 18 раз. Дачная, Зирка, Подубная, Мирная, Шевченко, Новохадская, Тимировка, Александроград и Воскресенка. По данным Deep State, есть продвижение под Грушевским и Воскресенкой. Лиман-Купинск. Лиманский участок, 23 атаки. Под Новым Миром, Карповкой, Колодезями, Ямполевкой, Торским, Средним и Шандрыголово. Купинский участок. Бои идут на подступах к Купинску с севера, с атаками в сторону самого Купинска, сообщает Генштаб. С юга от города бои под Песчаным, Загрызово, Зеленым Гаем и Богуславкой.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению ситуации в Покровске, посмотрим, что происходило и в другом городе. В Краматорске сегодня от удара российской авиабомбы погиб 10-летний мальчик. Планирующая бомба попала в 10-этажный дом. Он разрушен, 8 жителей ранены. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал на месте.
А что рассталось? Пролетело что-то.
Это прям квартиру.
Да, прям квартиру.
Квартиры горели, с той стороны был пролет.
Это мальчик погиб, внук погиб, что стал, придавило.
Мы сами переселенцы тут снимаем квартиру.
Разведково.
С Бахмута, жили в Константиновке, теперь сюда приехали.
И теперь сюда прилетаю.
Да, теперь сюда.
нам присоединяется Павел Локичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистика «Стратегия-21». Павел, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Появилась новость, что российские диверсионно-разведывательные группы проникли в Покровск. Об этом сообщил аналитический проект Deep State вчера вечером, 21 июля. По их данным, несколько дней назад удалось противнику вот зайти со стороны села Звирова на юго-западе от Покровска. И, как отмечают аналитики, агрессор использовал момент в одной из украинских бригад, как пишут аналитики, не оставил. Осталась пехота. Обстановка на месте оценивалась вот украинской стороной неверно. В настоящее время, по информации Deep State, продолжается поиск и нейтрализация российских ДРГ. Павел, о чем говорит вообще вот такая попытка российских ДРГ зайти в Покровск? Давно мы не видели подобных попыток. С чем это связано? Можно ли говорить, что это новая попытка захватить Покровск вот с юго-западной стороны?
Не буду оценивать действия командования бригадой. Там, это, об этом оставим военному командованию. Как аналитик, как военный аналитик, надо посмотреть на ситуацию чуть-чуть шире. Не просто повклинивание на конкретном направлении. Прорыв в город диверсионно-разведывательный. Второе слово тут... Вторая половинка как раз очень важная. Вот. А в какой момент времени это происходит? Сейчас Покровск оказался в очень тяжелом состоянии. Покровск – это ключ вообще к обороне. Всей обороне на северо-восток от него. В общем, Торецк, Часовьяр, Константиновка, Дружкивка, Краматорск – все это зависит от того, как держится Покровский ключ. Россияне это знают и концентрируют на нем свои усилия. До того они пытались обойти Покровск с юга-запада, выйти на трассу Покровск-Павлоград-Днепро. Это вот наша такая основная логистическая трасса. Им это не удается, но тем не менее продвинуться они смогли. Продолжаются штурмы Покровска фронтальные с юга с направления Селидово по всей дуге. После прорыва Русни на трассу Покровск-Константиновка силами до дивизии, к сожалению, это был большой их успех, но развить они его не смогли, потому что сразу попытались в обе стороны действовать и наступать той же дивизией, не вводя дополнительных резервов, и в сторону Константиновку, и в сторону Покровска. Тут наши войска могли бы воспользоваться этим моментом, но этим, очевидно, не хватило резервов. Россияне перегруппировались, учли ошибки, добавили резервов и сконцентрировались в наступлении в сторону Покровска. Ну, с их точки зрения, это наиболее правильный ход. Сейчас город получился в такой чаше, окруженный с трех сторон. Одна ключевая у нас логистическая нитка осталась, но несколько более мелких. Ну, это серьезная, очень серьезная угроза для этого узла обороны. Угу. Покровск, Мирноград. Прорыв в город диверсионно-разведывательных групп, о чем, кстати, не только эксперты, осинтеры и прочие говорят. Вчера посредованно это подтвердить вынужден был и главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Сырский. Прорыв диверсионно-разведывательных групп – это первое... Ну, в первую очередь, это разведка позиций противника перед решительными действиями. Массовая засылка ДРГ, ну, свидетельствует о подготовке, так красиво можно сказать, решающего штурма. Очевидно, россияне готовятся к операции по захвату города, будут, ну, основные силы в ближайшее время как раз сюда брошены. Итак, на Покровском направлении сосредоточено примерно с половину всех сил Русни, которые ведут наступление в Украине. Ну, очевидно, здесь будет еще больше, будет очень горячий, очень тяжелый ливень. Если Покровск выстоит, ну, может повториться ситуация с Бахмутом, с Авдеевкой. Если Покровск падет, то россияне рассчитывают на то, что сработает эффект домино. Да? На севере это приводит к очень большой угрозе для Торецк-Часовьяр нашей обороне. Соответственно, это выход на Константиновку, ну и дальше на агломерацию Дружкивка, Краматорск и далее на Северский выступ. А к этому надо добавить еще и ситуацию на Новопавловском направлении, где на фланге вражеского выступа, к сожалению, имеют россияне успех. Наши силы просто не успевают закрепиться на рубежах, и продвижение противника, ну, носит не лавинообразный, но весьма угрожающий характер.
Павел, а насколько велика сейчас угроза вот для мирных даже жителей, которые остаются в Покровске? Напомню, что по данным городских властей остается там еще 1400 жителей приблизительно. Вот какая угроза для них в связи с активностью ДРГ сейчас?
Да в Покровске это уже не угроза, и не только ДРГ, и авианалеты, и КАБы, и уже арта работает. В Покровске оставаться это не просто угроза. Это смертельная угроза. Уже опасно уже эвакуацию осуществлять из Покровска. Сейчас надо думать жителям Константиновки, Дружкивки, Краматорска, Павлограда об эвакуации и принимать решение своевременно, пока это не стало, пока это не поздно, пока это не... сам процесс эвакуации не сопряжен с угрозой для жизни. В Покровске страшно пребывать, и не менее страшно уже эвакуироваться.
О чем говорит география вот захода этой диверсионной группы? Это прям и не центр, но и не окраина. Юго-запад города, вот сейчас мы на карте посмотрим, где было заснято это видео. Как считаете, здесь планируется какое-то масштабное наступление?
Я не думаю, что именно обязательно на этом направлении наступление планируется. Россияне воспользовались нашими проблемами для того, чтобы осуществить массовую заброску своих диверсионно-разведывательных групп Покровск. Их задача в первую очередь это оценить так, на тактическом уровне здесь и сейчас степень нашей обороны в городе. Им своих ДРГ в общем и не жалко. Им вообще людей не жалко, а в данном случае тем более. Российские дроны, российские командования внимательно наблюдают, где по этим ДРГ наносятся удары, где их громят, где наши силы проявляют активность, наносят это все на карту для того, чтобы иметь четкую общую картинку построения нашей обороны в городе. Это еще, ну, это такой главный фактор, главное свидетельство подготовки к штурму города. С какого направления он будет реализовываться? Ну, очевидно, вот как раз по результатам доразведки россияне будут определяться.
Вот проект Deep State также написал, что банально закончилась пехота в одной из бригад. Нехватка пехоты не новая тема в ВСУ. Стоит ожидать, что подобные заходы ДРГ будут повторяться, учитывая вот такую проблему?
То, что нехватка пехоты не только на ключевых направлениях, а и на других участках фронта, не просто нехватка пехоты, а критическая нехватка пехоты. Это, ну, уже ни для кого не секрет. Компенсировать этот провал, этот пробел дронами, килзоной, можно только отчасти. Потому что если Русня прорвется, закрепится, дальше уже никакими дронами их не выкуришь. И поэтому подобные ситуации будут продолжаться по всей линии фронта. Ну, в общем, если говорить о частностях, я не буду. Есть наши военные, которые, если захотят, расскажут про подобных ситуациях конкретно на своих участках линии фронта. Но одно дело прорыв противника штурмовых групп на поле боя, а другое ситуация, когда осуществляется массовая засылка диверсионно-разведывательных групп в какой-то ключевой район обороны. Это свидетельствует о том, что там ставку делают на бои на этом направлении, делают ставку большую, что от исхода сражений может зависеть ситуация на всей линии фронта.
Павел, я попрошу остаться сейчас с нами. К нам сейчас присоединится 66-я механизированная бригада. Вот Покровский и Новопавловский фронты этим летом отвлекли на себя достаточно внимания, но мы также видим существенные изменения и на Лиманском направлении. Это важно, потому что там агрессор фактически держит вторую клешню, которой сдерживает и хочет сжать Донбасс. Сейчас особенно сложная обстановка на подступах к реке Нитриус. В целом это луч, если так можно сказать, идущий на Лиман и на Изюм. Еще одна из целей – это Боровая. Она находится между Лиманом и Купинском, прямо посередине. Это выход к реке Оскол, которого агрессор давно уже добивается. Ну и вот к нам сейчас присоединяется 66-я механизированная бригада, боец батальона Унуки Адольфевны Игорь с позывным Комок. Игорь, здравствуйте.
Доброго дня. Як мене чути?
Отлично, слышим вас. Спасибо, что нашли время пообщаться. Расскажите, пожалуйста, как российские пехотинцы сейчас ведут себя на вашем направлении, какие потери несут?
Втрати несуть добряче. От. Зараз в основному все пересування ворогам ведеться малими групами. Це по двійками, наприклад, 4 двійки, 2 двійки, 3 двійки. От. Облаштували ми для них гарну таку кілзону. Намагаємося їх відстежувати на підступах і, відповідно, вбиваємо.
Какие-то особенности видите в їх поведении?
Просто трапляються різні підготовлені люди. Буває таке, що прям от вони тільки виходять там зі своєї точки виходу, да, ми їх фіксуємо, і вони там з першого снаряду або з першого дрону вони починають затягуватися назад. А бувають такі, які прямо йдуть, навіть попри те, що ми їх вбиваємо, їх побратимів кладемо прямо поруч, і все одно вони йдуть в своєму напрямку. На жаль,
угу. В більшості випадків це хорошо підготовлені бійці, чи ні?
От ті, які йдуть до кінця, так, там видно і по тактиці пересування, і як вони тримаються, як вони тікають від дронів, це вже більш професіональні люди. А ті, які швидко повертають назад, то да, там менш підготовлені. Ну, таким чином. Бувають і такі, і такі. Останнім часом все більш підготовлені, справді.
Угу. Ігор, а що з бронетехнікою? Видите?
Ні.
Вообще ні?
Дуже багато є насправді на мотоциклах зараз, навіть на електробайках, я би так сказав, тому що вони безшумні. Спостерігали на нашому напрямку, при чому це був саме відволікаючий маневр, коли залетіли два мотоцикліста, і ми бачили їх, відповідно, відпрацювали по ним. І в цей же час ще три двієчки також заходили з іншого напрямку, тому що відволікли увагу, ну, але ми і тихо-тихо працювали. Тим не менш, такі заходи вони роблять. Є таке, да.
Угу. А вот эти электробайки, это специально их используют, потому что они бесшумные, как вы сказали?
Розумію, так, тому що, ну, скажімо так, акустично їх виявити було дуже-дуже важко.
Угу. А как сейчас вы видите техническое противостояние вот на вашем участке, что касается в том числе актуальности РЭП, вот учитывая большое количество и дронов на оптоволокне, и нестандартные диапазоны, что видите, какие сейчас технологические вот противостояния между сторонами?
Комбінація РЕП як і був актуальним, так і залишається актуальним. Звісно, обов'язково також відпрацювання з рушниць, відпрацювання іншими фізичними засобами. Так. От, знову ж таки, таке локальне ППО, да, коли ми дронами намагаємося збити дрони, це також дієвий метод. Тобто комплексний підхід, тут по-іншому не буде.
Угу. А на что, как вы сейчас считаете, должны ориентироваться гражданские, на какую именно технологическую помощь фронта?
Для цивільних. Ну, якщо ви питаєте саме про технологічну допомогу, то, звісно, дрони. Звісно, це в першу чергу потрібно. Ми зараз достатньо успішно з колегами з іншого підрозділу використовуємо НРК. Чудова річ, насправді, дуже багато питань вирішує, особливо в логістиці. От, тобто дрони. Дрони, НРК.
НРК ви використовуєте також для евакуації бійців?
Ми тільки зараз починаємо, ну, скажімо так, ми вже розвиваємося в цьому напрямку давно, але зараз ми безпосередньо навчаємось. От, ми з колегами з іншого підрозділу, які мають цю НРК, вже мають власні підрозділи, ми з ними разом, скажімо так, спільні задачі виконуємо.
Угу. А з вашої точки зрения, вот по вашій специфіці роботи, в чому Україні срочно нужно достичь паритета? Возможно, оптоволокно, нічні дрони, що скажете?
Нічні дрони точно, оптоволокно так само. Я вважаю, що технології в усіх напрямках це потрібно розвивати. Тому що ворог так само не спить, він бере наші технології і їх масштабує, на жаль. От. Але з певним запізненням. За рахунок цього ми виграємо. Натомість розвивати треба як нічні дрони, так і денні. Розвивати НРК, розвивати антенне господарство. Тобто все, що стосується дронів і взагалі, скажімо так, роботизованих комплексів, потрібно розвивати в будь-якому разі.
Ігор, спасибо вам большое. С нами була 66-я механізована бригада. Спасибо, що знайшли время пообщаться. Ми же вернемся к господину Лукайчуку. Продолжим с вами обсуждать, что происходит на фронте. И вот один из экспертов, Сергей Флеш, пишет, что россияне активно сбивают украинские разведдроны. И они используют тактику подразделения армии РФ «Рубикон», запуская зенитные дроны. Пишет также Флеш, что были попытки противодействовать этим зенитным дронам. Это и радиоэлектронная борьба, это поиск РЛС-ок. Но говорит, что пока что вот силы обороны придумали вот эффективную систему с зенитными дронами. Противник ее повторил, но в то же время придумать, как защитить свои дроны от новых угроз у ВСУ пока что еще не получается. Какими, по-вашему, могут быть контррешения в этом вопросе?
Здесь Русня копирует нас абсолютно один к одному. И это, с одной стороны, является свидетельством того, что эти дроновые системы, системы дронов-охотников являются весьма эффективными. С другой стороны, это ожидаемо, что враг будет повторять наши действия. Антидроновый комплекс, дрон... перехватчик дронов. Это же не просто дрон. Один единственный такой. Запустил, там оператор на нем наблюдает. Это система, которая включает в себя как минимум радиолокационную систему, которая должна, операторы, которые должны свести дрон-охотник, дрон-цель на дистанцию прямой видимости или для передать его оператору дрона или на передать на системы самонаведения дрона охотника. Ну и саму систему, безусловно, и систему управления всем этим. Ну, больной точкой, такой слабым местом этой системы, как по моему мнению, является как раз радиолокационные системы. Почему россияне отставали? У них не было РЛС 3D такого диапазона. Скорее всего, появление новых систем связано с какими-то китайскими поставками, 99%. Наши действия. Первое, поэтому нужно выявлять диапазоны работы этих РЛС, по диапазонам противорадиолокационные средства применять. Но это может не только уничтожать технические средства противника, а, скорее всего, и все расчеты этих комплексов дронов-перехватчиков.
Угу.
Но надо понимать, что и тут одновременно думать о том, как будет действовать противник против наших дронов-перехватчиков и придумывать способы противодействия. Там, я не буду говорить какие, но они очевидны.
Ну да, учитывая уже примеры вот копирования технологий. Поговорим еще немножко о дронах. Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство и продажи украинских дронов США. Об этом сообщает Суспільне. И вот Зеленский сказал, что народ Америки нуждается в этих технологиях, они должны быть в вашем арсенале. Я считаю, это настоящая мегасделка. Вин-вин, говорится, сказал Зеленский. Что вы думаете об этой сделке? Насколько она выгодна для обеих сторон?
Знаете, у европейских политиков выработана уже стратегия за полгода президентства Дональда Трампа в США, необычного президента. Очень ему льстит, и тогда на этой лести как-то пытаться выстроить более-менее конструктивные отношения с таким ненадежным партнером. У Трампа все сделки гипер-супер-мега. Поэтому нужно понимать, что слова президента Зеленского рассчитаны в первую очередь даже не на украинцев, а на американцев и на конкретного американца. Вот, поэтому договор о намерениях, декларация хорошая. Будем надеяться, что она будет иметь свое развитие. Но не рассматриваем ее как панацею. Нужно давить еще на американцев в контексте выполнения договорных обязательств, которые взяли Соединенные Штаты при предыдущей администрации. Президент поменялся, Америка осталась та же самая. Если Америка взяла какие-то на себя обязательства, дело чести их выполнить. Тем более, что Конгресс выделил на них финансирование. По крайней мере, пока еще на этот год. 2025 год продолжается.
Угу. А полезны ли украинским разработчикам вот подобные договоренности? Просто вот еще в 2024 году частные производители оборонно-промышленного комплекса из-за отсутствия государственных заказов не изготовили более чем 1,5 миллиона единиц дронов и средств радиоэлектронной борьбы, несмотря на существующие для этого мощности. Как считаете, эта сделка могла бы помочь в этом вопросе?
Ну, тут каждая компания свои особенности, свои интересы и свои плюсы и минусы. Кому-то да, кому-то нет. Но, очевидно, и если проект будет реализован, то в него попадут те компании, которые имеют возможности для более широкого использования своей продукции не только на нашей линии фронта. И я очень надеюсь, что это сотрудничество не станет перетеканием, да, наших мозгов, наших технологий, наших золотых рук в Европу, в Америку, а будет носить взаимовыгодный характер. Для этого есть все предпосылки. Но это зависит не только от самих компаний, от самих производителей, видим даже тем, кто работает, ну, с нулевой прибылью ради фронта, ради спасения нашей государства, нашей страны, нашего народа, им нужны оборотные средства, которые бы поддержали их, их компании, дали людям зарплату, работникам зарплату, дали бы какие-то средства для закупки комплектующих. Ну, там много на что нужно. Бизнес поймет.
Ну, и еще немножко об оружии поговорим. FPV-дрон 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» уничтожил северокорейскую РСЗО ТИП-75. Вот видео поражения мы сейчас можем наблюдать. И, судя по кадрам, удар был нанесен дроном с оптоволокном. По данным проекта ВОР-архив, уничтожение северокорейской РСЗО произошло восточнее села Лиман-1, что на Харьковщине, Купинское направление. Это стало вторым публичным подтверждением, вот таким случаем уничтожения такого вооружения в Украине. Почему, Павел, по-вашему, прибегают к использованию северокорейских РСЗО в армии РФ? Это попытка компенсировать дефицит собственных ураганов или там градов?
А тут такие необычные системы корейские. В отличие от других, от многих других северокорейских и российских систем, которые, ну, пошли от одного советского прародителя и развивались параллельно, имеют примерно одинаковые стандарты, эти системы калибра, который не прижился, не выжил в СССР после 70-х-80-х годов и развивается самостоятельно только в Корее. То есть боеприпасов для этих РСЗО российского производства их нет, только северокорейские. И когда северокорейцы поставляют ракеты там для, ну, всех калибров, собственно говоря, для града, для урагана, для смерча, это все унифицировано. Здесь по пусковым установкам. Здесь уже пошли другие пусковые установки. Значит, очевидно, уже не только у россиян, но и у северокорейцев не хватает в достаточном количестве боеприпасов для стандартизированных систем залпового огня. Куда они ушли? Вы можете представить, сколько железа они уже забросили на нашу землю. Южнокорейская разведка заявляет о том, что, если не ошибаюсь, с января этого года около 12 миллионов единиц боеприпасов были переданы северокорейцами России для войны в Украине.
Вот один из бойцов, также старший лейтенант сил обороны с позывным Алекс, говорит, что тенденция вот применения этих РСЗО на фронте увеличивается. Пишет он, что схема довольно простая и эффективная, что это РСЗО компактная, поэтому российские войска затягивают ее в посадку и на позиции на расстоянии 5-6 километров от линии боевого столкновения, выполняют залп, ну и затягивают обратно. Также он пишет, что очень малогабаритное, а это РСЗО, и внутри, если нет БК, то ее вообще почти невозможно уничтожить, потому что, ну, то только если там будет прямое попадание. Как считаете, вот подобное оружие от северокорейцев будет чаще встречаться сейчас в условиях дефицита собственной вооружения у РФ?
Ну, судя по тому вкладу, который Северная Корея вносит в российскую войну в Украине, скорее всего, да. Судя из слов Ким Чен Ына, Корея готова участвовать в этой войне на полную. От этого режим Чукчи имеет как материальный, так и политическую выгоду, поэтому корейцы будут участвовать и технически, и материально, и, что не менее опасно, могут масштабировать свое участие личным составом, повторить Курскую операцию в более массированном количестве. Вот это как раз будет, может быть, если там порядка.
Пропадает у нас связь с Павлом Лакичуком. Надеюсь, что мы сможем услышать до конца мысль и сможет Павел ее завершить. С нами Павел Лакичук, был руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия-21». Подсказывают мне редакторы, что пока что не удается восстановить связь. Я же хочу поблагодарить все равно Павла за то, что он смог найти время пообщаться с нами. Ну, а дальше я дам слово на пару минут моей коллеге Светлане Кузьменко. Она вдохновилась комментариями под нашими публикациями от зрителей из оккупации и решила разобраться. Так кормил Донбасс всю Украину или наоборот, Украина кормила Донбасс?
Донбасс кормил всю Украину или нет? Разбираемся. Хотя Донбасс был мощным промышленным регионом, он жил на дотации и особенно угледобыче еще со времен СССР. Причина – десятки тысяч людей, которые продолжали работать на убыточных предприятиях. Не выкинешь же их на улицу. Особенно в стране, где создавался рай для пролетариата. После распада Советского Союза все стало еще хуже. Экономика в упадке, оборудование и технологии устарели. Вкладывать не хотело ни государство, ни новые собственники. Как результат, например, в 2010-м Донецкая и Луганская области стали самыми дотационными по всей стране. А вот их вклад в украинскую экономику был гораздо скромнее. Донецкая область обеспечила стране 12% ВВП, а из центрального бюджета получила 21% от всех дотаций. Луганская область 4% ВВП и 8% дотаций соответственно. Так как же вышло, что Донбасс якобы кормилец всей Украины? Корни этого пропагандистского штампа уходят в советское прошлое, когда из Донбасса лепили витрину нового пролетарского общества. А как политический инструмент его массово начали использовать во время президентских выборов 2004-го, которые привели к оранжевой революции. Цель – разделить украинцев по принципу «Восток-Запад». И утверждение, что Восток, то есть Донбасс, якобы кормит остальную Украину, подходил для этого как нельзя лучше. Политики манипулировали тем, что шахтеры, рабочие фабрик и заводов тяжело трудились за невысокие зарплаты, которые к тому же часто задерживали. В то время как на Западе, как заявляли пророссийские политики, вроде как жили за их счет. Годы шли, пропагандистский штамп жил и активно использовался на каждых выборах, позволяя тем самым политикам, прежде всего из партии регионов, собирать голоса и, как результат, влияние. А в 2014-м на полную взялась использовать Россия. Главари пророссийских группировок обещали, отделившись от Украины, регион якобы станет богаче, ведь не будет кормить Киев. Пообещав рассвет экономики, Россия после захвата части региона просто закрыла убыточные шахты и предприятия, а те, которые приносили деньги, порезала и вывезла. Или обанкротила, чтобы не создавать себе конкурентов. Донбасс кормит всю Украину – это не факт, это пропагандистский штамп, который использовали Россия и пророссийские политики, приведя к фактическому уничтожению Донбасса как промышленного региона.
Каждый украинец сегодня должен знать, как травма влияет на психику, и для этого моя коллега Галина Терещук записала интервью с директором службы ментального здоровья Центра реабилитации «Unbroken» Олегом Березюком. Давайте послушаем.
Я розмовляла з вашим пацієнтом, це Ігор, який повернувся з полону, був в російському полоні, і він сказав, що я вийшов коли з полону, я опинився сам на сам життя. І потім я зрозумів, що треба покладатись на себе. І його можна було дуже легко в натовпі вирізнити, що це, власне, є той Ігор, який був у полоні, тому що він не те, що він був розгублений, а він був як сам по собі, якби в своїй такій якійсь, я не хочу казати слово бульбашка, а десь в якомусь вакуумі своєму, тобто все рівно закритий. Як ви його виводили? Як ви виводите людей з полону до більш-менш такого стану, щоб вони могли давати собі раду в суспільстві?
Ви дуже красиво як журналіст послухали і описали дуже важливий феномен, який до якого приводить гострий, важкий стрес. Це феномен ізоляції. Стрес ізолює. Він випихає людину на маргінес і закриває її. Це інтерес стресу. Так він руйнує. І одним з ключових ось ключових осьових симптомів травматичних розладів є уникання і оминання. І це треба всім знати. І що означає це? Це означає, що до тих людей треба йти на зустріч. Так звані в медицині скринінгові діагностичні процедури для того, щоб побачити і піти на зустріч. Інакше, бо ізоляція, є метафора фантастична, якою ми користуємося, і вона страшна є, бо ізоляція – це є поцілунок смерті. Якщо ми не створимо обставин і умов довіри, і людина не відкриється або не почне відкриватися, ця людина має величезний шанс мати величезні проблеми в своєму житті. Як сама буде страждати, так і наражати на страждання людей, які її оточують. Тому ви дуже гарно це описали. І цей пацієнт мав свій шлях до цієї довіри. І цей шлях не був легким, тому що недовіра і агресія вони перемагають. І іноді ці хлопці і дівчата створюють відносини, наближаються, а потім бояться цього, не довіряють і руйнують ці відносини. І тут треба мати дуже багато терпеливості, переживати ці руйнації і знову повертатися. І сказати: Ігоре, все гаразд, почнемо спочатку. І коли він з'явився через місяців два до нас, він зайшов в цей кабінет, і я не впізнав людину, яка зайшла сюди. Я так дивився, ну, знайомий образ. І тоді, ну, через декілька секунд, звичайно, я кажу: слухай, що з тобою? А він щасливий. Щасливий, бо він відчув цей соціальний інтерес, який є абсолютною ознакою ментального здоров'я, навіть якщо в людини ще є симптоми. Я спокійний за нього. Так, були хвилі. Тому що він вже війшов в життя, і воно має диктує свої обставини і умови. Але цей соціальний інтерес – це наша мета. Травма, і ворог це добре знає, психічна травма руйнує цей інтерес. Але травма фізична, тобто будь-які поранення, травма психічна, бойова, де яка основний її агент – це є страх смерті, і травма моральна, всі ці види травми, вони шкідливо впливають на мозок, руйнуючи його в прямому розумінні цього слова. В який спосіб? Вони, змінюючи там біохімію мозку, фізично впливаючи на мозок, вони розривають зв'язки між нейронами і руйнують нейромережу. І ця нейромережа, чим вона стає збіднілою від зв'язків, тим вона менш ефективною. Тому і відбувається ізоляція. Людина не має сили комунікувати з навколишнім світом. І не має чим комунікувати з навколишнім світом. Бо керуюча нейромережа просідає. Ворог це прекрасно знає. Тому так багато використовується, в тому числі, і психічних, і психологічних інструментів для того, щоб руйнувати цей мозок. Але слава Богу, так, і ми це тепер вже знаємо, і це знало людство давно, в свій спосіб і описувало це, ми можемо відновлювати цю нейромережу шляхом створення нових зв'язків або стимуляції нових зв'язків, це називається нейропластичність мозку, і створити обставини і умови, де б народжувалися нові нейрони. Це називається нейрогенез. І на базі нової інформації нова нейромережа створює новий стиль життя, ефективний після травми. Це називають також ще посттравматичне зростання. Я не дуже люблю слово «зростання». Тут не про зростання йдеться.
Може, відновлення, тут йдеться, відродження?
Ні, тут йдеться про створення нового стилю життя, який не кращий і не гірший від минулого, інший, ефективніший.
Друзья, спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Совкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же прощаюсь. Спасибо и увидимся.